www.radiomaria.org.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сергея Коваленко, який 30-й день голодая за кратами, почали кормить примусово. У Беларуси отменены льготы на увоз и продаж новых автомобилей. У былых политвязней проблемы с уладкованием на працу. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30 дзён трымае ў турме галадоўку, пачалі прымусова карміць. Пра гэта жонцы актывіста паведамілі ў віцебскім СІЗА. Прыняць сокі для Сергія Каваленкі там адмовіліся. Таксама Алена Каваленка і маці зняволенага атрымалі сёння адмовы на спатканні з ім, расказвае Браніслава Станкевіч.
Алена Коваленко понесла у СИЗА передачу для мужа. Имела размову с начальником тамтейшей медичной частки. И он сказал, что, коли без лишних подробязностей, то стан здоровья изневоленного здавальняющий. Учора активиста наведывал адвокат. Адвокат сказал жонце, что Сергей дуже схуднел и дренно выглядая. Теперь Алена Коваленко доведалась, что мужа почали кормить примусово.
Начальник медичной частки СИЗА сказал мне, что Сергея почали кормить принудительно прас зон. Уже почали, сказал, почали уводить перорально растворы. Высветилось, что перорально растворы – это ее зон с кормлением, и он, как мне казалось, бульонами. На что я ему зауважила, что это небеспечно для здоровья кормить мясными бульонами после протяглой голодовки. И он сказал, что так написано у подручниках по хирургии. Ой, собираю мне их поглядеть.
З інтернету Алена Коваленко даведалася, што пасля працяглых галадовак лепш спачатку ўжываць сокі, і то разбаўленыя. Яна прынесла некалькі пакункаў натуральнага соку, прызначанага для дзіцячага харчавання, каб яны былі ў мужа на той выпадак, калі з галадовкі давядзецца выходзіць. Але сокі не ўзялі, працягвае жонка зняволенага актывіста.
Я хотела передать Сергею соки, чтобы он без страты и шкоды для здоровья смог выйти из голодовки. Але сам Сергей голодовку не пропынил. Официальная голодовка его притягивается. Але яны почали кормить его силком. Я еще запытывала, как эта процедура проводится. Напевно, это, я говорю, притягивает наручниками. Но пояснить, як, каким чином это робится, он не смог. Но идти не пожидал.
Так само Алена Коваленко сегодня отримала уже другую отмову на спотканье с мужем. Отмову дослали и мати активиста Лидии Коваленцы. У отказе следчего Сергея Волкова написано, что спотканье с неволенного активиста с родными и он лишить неметозгодным. Сергей Коваленко обвестил голодовку 19 снежня, а с 22 снежня его изместили у Витебске СИЗА. Сябр консервативно-христианской партии БНФ протестует супроць переследу сбоку инспекции по выконанию покаранню. За инициативы супрацовников этой установы супроць Сергея Коваленки распочали криминальную справу за порушение режима отбывания умовного покарання, хатней химии, присудженной активисту за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску 7 студня 2010 года.
У новейшей истории в Беларуси было несколько протяглых голодовок, которые отримали широкий розголос. Отмова от ежи политвязня Миколая Туховича была наибольш протяглой у истории туремной Беларуси прикладно 3 месяца. Как свечили медики, у вынику такого негвалтовного протесту Аутухович дошел до критичного стану. Про то, какие наступствы для организма может иметь долгая отсутность харчевания, Алена Струве.
Пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшце спажывае свой натуральны прыродны запас, то бок тлушчы, і пераходзіць на спажывання ўласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела цягліцаў. Сігнал такога небяспечнага працэсу – характэрны пах ацэтону пры дыханні. Як кажа адмысловец у галіне ўнутраных захворванняў Александр, калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены.
Умеренная голодовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Но это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления, там, и простудные заболевания, там, и легкие в том числе. Фурункулез, там, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском.
Што тычыцца сухой галадоўкі, калі чалавек адмаўляецца не толькі ад ежы, але і ад вады, то гэта куды больш небяспечны стрэс для арганізму, сцвярджае Александр.
А цяпер грамадская думка на тэму галодных пратэстаў за кратамі. Ці рэальна дамагчыся праз галадоўку сваіх патрабаванняў? Ці мае яна ўвогуле сэнс у беларускіх умовах? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да людзей у горадні.
По великому рахунку, человек, який обвешивает голодок у белорусских турмах, на рации чего добьется, как свечит практика, голодовки до становчих выников не приводили, мая на увазе изменения присуда и так далее. В той же час, человек, який обвешивает голодок, он показывает то, что он вельми мощный человек и рызыкует своим здоровьем, але не отмовляется от их позиций моральных, этичных, политичных поглядов.
Улады у таких выпадках принимают заяву и спробуют, можно так сказать, примусово кормить человека. И у меня особисто не было, так ведаю, у турмах были наших. Примусовое кормление, всю присутность медика и, само собой, надзирателей.
Моя позиция, что мы должны хорошо питаться и наращивать мышцы. В нашей стране нет никакого смысла, потому что власть не думает ни о здоровье, ни о жизни гражданина. Может быть, ей даже и лучше, когда она избавится от очередного оппонента.
Мне запомнилась голодовка Александра Казулина за ту несправедливый присуд, який ему судья присудил. Голодовки таких людей, громадян с великой литеры, они имеют, конечно, сенс. Потому что увага до краины, до подей международной супольности, увага поширается.
Голодовка – это, напевно, самая жорсткая и самоохвярная форма протеста, которая может быть в угле у знаходжения в турме. На это могут скардиться, я разумею, родные этих людей, бо люди, саправды, в тяжких умовах стирают свое здоровье и небыто повинны берегши себе, бо кольки ни ты не сидел в турме, але все равно треба выходить на волю и протягивать борьбу.
Галадоўкам і палітычным галадоўкам у прыватнасці быў нядаўна прысвечаны адмысловы выпуск нашай перадачы «Турма і здароўе». Тэкст гэтай перадачы, а таксама ее аудыёверсію, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Улады фальшуюць факты, хлусяць дзеля таго, каб пасадзіць у вязніцу палітычных апанентаў. А гэтыя людзі не злодзеі, не махляры, не забойцы, проста жадаюць лепшай долі свайму народу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Сёння жонка палітвязня Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук пералічыла на рахунак суду Першамайскага району Менску грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў падтрымку Алеся. Амаль 800 мільёнаў рублёў пераведзеныя ў якасці выплаты шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве Бяляцкі, расказвае Валер Каліноўскі.
Грошы былі сабраныя грамадзянамі Беларусі на ініцыятыву паплечнікаў Алеся Бяляцкага і лідараў грамадзянскай супольнасці Беларусі. Кампанія прайшла ў сціслыя тэрміны. Яна пачалася месяц таму, 15 снежня, і завершылася за тыдзень да разгляду касацыйнай скаргі Алеся Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе, прызначанага на 24 студзеня. Уладальніца дабрачыннага рахунку Наталля Пінчук, жонка Алеся, пасля пераводу грошай выйшла з аддзялення Беларусбанку з трохметровай раздрукоўкай руху грошай па рахунку. Грошы ў падтрымку Алеся Бяляцкага пералічылі 765 чалавек на агульную суму ў 804 мільёны.
Ну, вельмі паказальнай з'яўляецца гэтая папера, якая паказвае, ну, колькасць тых людзей, якія прычыніліся да збору сродкаў. І я б хацела адразу выказаць вялікую падзяку ўсім тым, хто прычыніўся да гэтага, і дзякуючы чыім намаганням гэтая сума была рэшце-рэшт сабраная. На ўскідку можна сказаць, па 50 тысяч, па 200, па 40 тысяч. Вот тыя лічбы, якія вот зараз проста на відавоку.
Як мяркуюць паплечнікі, Алеся пералічэнне гэтых сродкаў павінна паспрыяць хутчэйшаму вызваленню Бяляцкага, альбо змены яму меры стрымання ці хаця б змякчэння надзвычай жорсткага прысуду. Паводле Валянціна Стэфановіча, падчас паседжання Менскага гарадскога суду адвакат будзе хадайнічаць аб далучэнні дакументаў аб пералічэнні грошай за Алеся Бяляцкага да крымінальнай справы. справы і ў ліку пры вынясенні рашэння. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што пералічэнне гэтых грошай не азначае прызнанне віны Алесем Бяляцкім. Гэта толькі салідарная акцыя, накіраваная на вызваленне незаконна асуджанага праваабаронцы. Алесь ведае пра гэтую кампанію, зазначыў Уладзімір Лапковіч.
І ён ведае пра гэту кампанію, ён не выступае супраць яе, але ставіцца дастаткова спакойна. І правільна робіць, таму што тут самае галоўнае не спакушаць сябе нейкімі надзеямі і нейкімі спадзяваннямі. Гэта выключна дэманстрацыя таго, што ў Беларусі ў сітуацыі адсутнасці правасуддзя ў прынцыпе, разумеючы, што ўсе пытанні вырашаюцца толькі выцякаючы з палітычнай пазіцыі, мы робім і ствараем сітуацыю такую, калі ўлады былі б вымушаныя пайсці хаця б на нейкае змяшчэнне дачынення да палітвязняў.
Владзімір Лапковіч нагадаў, што пасля падзеяў 19 снежня грамадства таксама аплаціла ўрон будынку Дому ўраду.
Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення паволі абвінавачання ў нявыплаце падаткаў з вялікіх прыбыткаў. Праваабаронца сваёй віны не прызнаў і заявіў, што ўсе атрыманыя на свае рахункі грошы выдаткову на праваабарончую дзейнасць. За кратамі Алесь Бяляцкі знаходзіцца ад 4 жніўня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30-ы дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. 7 дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону. Рабочыя некалькіх прадпрыемстваў у розных рэгіёнах краіны адмовіліся ад сваіх ранейшых намераў пакінуць шэрагі афіцыйных прафсаюзаў і ствараць незалежныя прафсаюзныя суполкі. Адбылося гэта з-за ціску на актывістаў з боку адміністрацыі прадпрыемстваў. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Працоўныя віцебскага сельскага будаўнічага камбінату адклікалі свае заявы пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Гэта стала рэакцыяй на абяцанне адміністрацыі палепшыць умовы працы. Адначасна яны заяўляюць, што вернуцца да ідэі стварэння незалежнай прафсаюзнай суполкі, калі абяцанні не будуць выкананыя. Настроі працоўных адносна праўладных і незалежных прафсаюзаў каментуе старшыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Свядынич.
Людзі бачаць, што жыць становіцца цяжэй і цяжэй, а прафсаюз толькі бярэ взносы. Яны ставяць пытанні па заробку, па спецабудку. Яны нічога лішняга не патрабуюць, але ж і гэта не могуць выконваць. І таму ёсць адно жаданне выйсці, то я скажу, што яшчэ людзі відавочна зрабілі першы крок, але ён не вельмі такі цвёрды. Трэба зрабіць крок, выйсці з прафсаюза і стварыць арганізацыю. Ну, як гэта зроблена ў граніце.
Некаторыя працоўныя магілёўскае прадпрыемства «Прамжылбуд» выступілі на беларускім тэлебачанні з заявамі супраць прафсаюзнага актывіста Алексея Паўлоўскага, які нібыта увёў іх у зман. Раней яны напісалі заявы на звальненне на знак салідарнасці з Алексеем Паўлоўскім, якому адміністрацыя не прадоўжыла працоўнага контракту. Гэтая сітуацыя сведчыць пра непадрыхтаванасць працоўных у супрацьстаянні з адміністрацыяй прадпрыемстваў, кажа намеснік старшыні свабоднага прафсаюза металістаў Александр Бухвостаў.
Тот палітычны рэжым, які існуе, для яго важна, чтобы рабочий клас должен быць все время под контролем, чтобы не было никаких плесков недовольства. И поэтому люди не могут перебороть вот этого, не то чтобы сказал, страха и неуверенности в себе.
Лідер незалежнага прафсаюзу мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Олег Стахаевич спрабуе вярнуць забраныя ў яго правы кіроўцы, каб і надалей застацца працаваць кіроўцам грузавіка. Незважаючы на ціск з боку адміністрацыі, каля 200 працаўнікоў прадпрыемства не адмаўляюцца ад спробаў зарэгістраваць незалежную прафсаюзную суполку ў выканкаме раёну, гаворыць намеснік кіраўніка незалежнага беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалай Канах.
власть будет пытаться удержать эту ситуацию под контролем. Но, наверное, у правительства есть некоторая обязанность перед МОТом.
Поводле Миколая Канаха, коли улады не спынят тиск на працовных промысловых предприемств у справе створения незалежных профсоюзных организаций, то Белорусский конгресс демократичных профсоюзов накерует из этой нагоды скаргу у Международную организацию працы.
Працаўладкаванне – асноўная праблема ў бальшыні былых палітвязняў. Іх не хочуць браць на працу, а калі і ўладкуюцца працадаўцы, даведаўшыся пра палітычную біяграфію, шукаюць падставу, каб перастрахавацца і звольніць іх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ніяк не мог уладкавацца на працу ў Барысаве Александр Малчанаў, хоць мае шмат спецыяльнасцяў – і муляра, і наладчыка станкоў з праграмным кіраваннем, і кіроўцы. Да таго ж Александр добра разбіраецца ў кампутарах. Але яго не бралі нават грузчыкам. Пайшоў на курсы індывідуальных прадпрымальнікаў і на курсы кіроўцаў грузавікоў. Маці ў Александра – інвалід. Пражыць на адну пенсію немагчыма. Галіна Малчанава распавяла.
«По свалкам, по лесам. Собирали железо и сдавали. Попали на какую-то охраняемую территорию. Там заброшено что-то такое в кузнечном цеху в Жодино. И на 450 тысяч железа оттуда хотели вывезти. Их задержали».
Затрымалі Александра Малчанова у пятніцу днём. Калі ўвечары ён не з'явіўся, маці пачала шукаць.
И нету, и нету. Я все обзвонила. Только в 8 часов утра я узнала, что он в Жодино в милиции.
Молодофронтовец Олесь Киркевич так и не здолел обновить вучебу сёлета у Европейском гуманитарном университете.
Зарегистрировался зараз ремесником, официальный статус зараз есть. Там как бы целый список, там и керамика, у меня колись вот, был диплом по керамике, там и переплеты книжные, и свечи, и шерох разных речев. Пишу час от часу туди-сюди на наши городенские некоторые интернет-сайты, разные информации. Так что, где процесс социализации, так скажем.
Немає магчимости протягивать навучание у ЭГУ, які местится у Вильни, и Наста Положанка. И она покуль не выязная.
Покуль пауза. Это ж треба ездить, треба разбираться. Только коли срок этот скончится, только тогда я буду его вырашать. Я покуль тут учусь, а локально сама для себя. А университет ЕГУ покуль складана.
Нямае сталай працы і Павел Вінаградаў. Ён па-ранейшаму актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». На Новы год вымушаны быў сустрэць у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, атрымаўшы 7 сутак арышту і папярэджанне.
Видимо, не хотели, чтобы хлопать пошел 31-го, поэтому решили пригласить меня по некому очень срочному делу в РУВД, в котором я и узнал, что ругался матом, за что я получил свои 7 суток, и Новый год я провел, как давно хотел. Я просто забыл, кто они такие, поэтому попёр сюда без повестки. Это был, конечно, последний раз, когда я это сделал.
А вот Сергей Казаков перестарохся, коли его так само запросили у милицию.
10 числа ходил. В общем-то, было опасение, что будет та же история, что с Винограду была. То есть ходил на беседу, получил там же 7 суток. Но я пришел, как во все оружие, с адвокатом, сотрудник, поставил галочку о том, что я явился, и, в общем-то, отпустил меня. С очередного места работы уволили по сокращению в Мэдисон-клубе. Так что опять в поисках.
Да Мэдисон-клубу Сергея Казакова звольнили из предприемства «Садовина-экспорт». Проблемы с працей у Беларуси у многих былых политвязнев.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Беларуси отменены льготы на увоз и продаж новых автомобилей. Про это больше подробно после обвестки.
Поделили бедных на богатых. Ялинка, як реальный показник. Печань за валюту. Дзеля каго сядзяць палітвязні. Пра гэта і пра незамерзлую калюжыну у новай перадачы «Званочкі».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашенко подписал указ, у адпаведнасці з якім скасоўваецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Згодна з новымі правіламі будзе ўжывацца поўная стаўка падатку на дададзеную вартасць у памеры 20%. У такой жа прапорцыі неўзабаве вырасце і кошт новых аўтамабіляў. Расказвае Ігар Карней.
Скасаванне падатковай льготы – чарговы крок да уніфікацыі беларускага законадаўства з расейскім. Раней у ахвяру мытнаму саюзу было прынесена мыта на імпартаваныя аўтамабілі, у выніку чаго так званая размытнёўка на некаторыя мадэлі падвысілася ў 5-10 разоў. Беларускія дылеры вядучых аўтамабільных брэндаў лічаць, што гэтая мера фактычна ставіць крыж на спадзяванні аднавіць у 2012 годзе аб'ёмы продажу новых машынаў пасля выраўноўвання памераў мыта для юрыдычных і фізычных асобаў. У офісе адной з менскіх кампаній не хавалі расчаравання.
Условия, которые сегодня предлагаются для покупки автомобиля, в том числе учитывая нашу автомобильную тему. Это мы говорим о новых автомобилях, если да. В целом, вы знаете, сколько уголовных дел. Я не говорю о том, что это правильно торговали, как это еще может быть связано. Поэтому отношение к повышению ставок на автомобили, конечно же, потому что государство пытается, связано, наверное, и с тем...
Аутоаматоры так само занепокоенные. Навод те из них, кто не надто и сподевался пересесть, коли у новый автомобиль, перекананные, что следом подвысить кошты и гандляры на авторынках.
Плохо отношусь. Фактически налог на торговлю. То же самое сейчас произойдет. Поднимут пошлины, торговля снизится, и значительное количество людей останется без работы.
Я лично отношусь крайне негативно к этой мере. Эта мера затрагивает слишком большое количество людей. Цели, которые поставлены, цели не будут достигнуты, и последствия будут гораздо хуже, чем, собственно, эти цели. Цель не оправдывает средства.
Большиня аналитиков сходятся на думце. Белорусские улады наумысно типа тиском, але лоббируют интересы России. Один из доказов – то, что автомобили российской вытворчести новый податок не закране, и кошт их не изменится. И это повинно стать основным аргументом на корысть переориентации белорусов на «Жигули» де «Волги».
А зараз слово слухачам свободы.
Вот он опять, ничего не говоря, этих людей всех тоже увольняет или даже сажает. Это все опять кокетство перед выборами. Верховный Совет Белоруссии, у него всегда было севооборот наоборот. Я почему это сравниваю с севооборотом? Потому что он колхозник, он должен же знать. Сначала сажают, а потом растет все и урожай убирает. А у Александра Гуровича наоборот. Он сначала растит, а потом сажает.
На конт коррупции. Вот на мой властный досвид. У нас многие чиновники в принципе не разумеют, что такое закон. Принамсі для чиновников от налоги створаются коррупционные схемы абсолютно нормальная речь. И не только створают, але еще примушают супрацовников удельничать в этих левых схемах. А не хочешь удельничать, не протягни контракт. А так что контрактная система – это идеальный сродок для умацывания коррупции. И как змагаться с коррупцией, треба перш за все отменить контрактную систему.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. У Беларуси протягивают обмерковывать кадровую чистку у Министерства внутренних справ, вынику якой першим наместником министра стал вылученец КДБ Игорь Шуневич. Его ж многие лечат наибольш верогодным претендентом на посаду министра у недалекой будучини. Что вядома про этого человека высветлял Олег Грузделович.
Со снежня 2007 года Шуневич працавал у КДБ, займал там посаду керовника управы борьбы с коррупцией и организованной злочинностью. А пришел он в спецслужбу с милициантов. До того працавал наместником керовника Менской областной милиции. Незалежный журналист Сергей Сацук сгадывает, что казали тогда про Шуневича.
Когда его ставили по коррупции бороться в КГБ, а вот тогда это активно интересовалось у людей, что за человек, как там, что... То есть все так достаточно хорошо отзывались о нем, именно как сотрудники. Плохого не можем сказать, говорить как.
Напередодні приходу Шунєвичу КДБ, былого керівника управи КДБ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією полковника Михаїла Міхалапа, зняли і потім осудили на 8 годів за хабар і зловживанні. Назиральники означають, що новий начальник управи найперше виявив себе як змагар з корупцією серед таких же, як і он, силовиков. Згадують про справи двох керівників слідчих управ Департаменту фінансових розслідувань, які вела третя управа КДБ на чолі з Ігорем Шунєвичем, а так само про справу былого слідчого генпрокуратури Світлани Байкової, осуджений за службове зловживання у 2011 році. Але чи хапіло б цих посадок, каб зробити новий ривок по службовій лесниці? На початку 2011 года у изолятора КДБ активно допытывали арештованных кандидатов на президента и сябров их предвыборчих штабов. Сябра штабу Андрея Санникова Наталья Радина сгадывая, что с ее без адвоката размовлял и Игорь Шунеевич.
От него прозвучала такая фраза: мы пытаемся выйти из этого положения. То есть выход из этого положения, как я поняла по вопросам, для них был в том, чтобы обвинить Германию, Польшу, Россию, Украину в попытке организации переворота в Беларуси. Только для того, чтобы отмыться от того ужаса, который, собственно, они совершили в этот день, да, когда они арестовали всех кандидатов в президенты, против народа были брошены спецназ и армии, были избиты огромное количество людей.
Наталья Радина не включает, что призначенный первым наместником министра внутренних справ Игорь Шуневич в худким часе займет посаду министра за место Анатолия Куляшова, про кого ходят чутки, что он сыди по стане здоровья. Ірина Халіп, осуджена за площу на зневоленні за терміновкою, міркує, що не варто шукати складаних причин у кадрових змінах серед силовиків.
У Лукашенки вельми мало залишилося кадров, яких він може пересовувати туди-сюди серед силовиків. Вони ось так по колі ходять, ходять, покуль їх не арештовують. Потім хтось обов'язково злітає з орбіти, його на місце займає наступний, і так, напевно, покуль Лукашенко не сиде.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» осудженная за площу журналістка Ірина Халіп. Як ви оцінюєте діяльність білоруської міліції? Ці довіряєте їй? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
Если у нас не будет на милиции защиты, то что это будет? Это ж вообще пойдет все поголовно. Ну, хотелось бы, чтобы это еще было немножко больше, побольше от них уделялась польза.
В некоторых случаях и без нее плохо, без этой милиции. В некоторых случаях они, конечно, палку перегибают. Ну, даже не собираться больше трех там или что это. Ну, тоже, скажем, если я нормально там, адекватно себя чувствую, там не пьяный, не дебоширую, ничего. Чего, допустим, разгонять? Вроде бы у нас демократия там. Гласно, все так.
У меня сын работает в спецназе, служит в Омоне. А что мне доверять?
Да, не очень. Так складывается из общего мнения. Ну, законы многие такие плохие.
Не доверяю так, не особо. Все сложившиеся обстановкой в Минске с этими всеми революциями, что они плохо поставили себя в этой обстановке. Ну, забирают людей, которые стояли просто. То есть? И хватает быстро людей всех, старших и молодых.
По телевизору показывают, то вообще, кому доверять. Там милиционер то сделал, и то все-таки шишки непростые делают. А бедный народ страдает за все.
Коррупция, как всегда. По телевизору видно, да. Все видно. И в интернете почитаешь, что беспределы творят они. То же самое, если кто-то с молодежью уже напился, допустим, забирают и в той же машине едут, бьют их, пока довезут все синие.
Их много, а так?
За много их просто.
Ну так, они вот такие вот грубоватые, криво. Милицейские, если до тебя прицепится, то. Меня пару раз было, что я чуть-чуть выпивший, то пропали криво. Не достаю им вежливости.
Иногда бывает чересчур жестко реагируют, там ведут себя очень резко. Бывает такое даже порой неоправданно.
Вот сейчас только снял Пекарского за министра. Ну, казалось, генерал, кто там хватает, ну, тем не менее, деньги, 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 все хотят.
Як вы оцениваете деятельность белорусской милиции? Ти доверяете ей? А питання на улицах городни. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленку, який 30-й день голодає за кратами, почали кормити примусово. Касується податкова льгота при увозі в Білорусь машин юридичними особами. Податки на нові автомобілі так само будуть підвищені на 20%. Машини російської витворчості податок не закране. Білоруський конгрес демократичних профсоюзів збирається накерувати скаргу у Міжнародну організацію праці, коли влади не перестануть перешкоджати створенню незалежних профсоюзних організацій. У былых политвязнях проблемы с уладкованием на працу. 7 державных предприемств отримали дозвол уладов и створили уластные заводы по вытворчести самогону.